В ефірі «Свобода». З Праської студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі «Праський акцент». Тема випуску – пропанова керівника Литовського МЗС і пляни створення уряду у вигнанні. Що означає заклик міністра заміжних справ Литви Ажубаліса до створення альтернативного центру сили у Білорусі? Чи може стати таким центром Рада БНР? Які перспективи об'єднання білоруської опозиції? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычны эмігрант, палкоўнік спецназу ў адстаўцы Владзімір Барадач, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бецька і літоўскі палітолог Віціс Юрканіс. На пачатку гэтага тыдня міністр замежных справаў Літвы Аўдроніус Аджубаліс заявіў у інтэрв'ю цэнтру Карнегі Юроп, што стаміўся ад усіх плянаў па падтрымцы апазіцыі ў Беларусі. Разам з тым кіраўнік літоўскай дыпламатыі прапанаваў, паводле яго, даволі адчайны шлях. Я цытую: «Разам з іншымі сябрамі ў Амерыцы нам трэба пачынаць думаць пра пераходную раду. Мы павінны стварыць альтэрнатыўны цэнтр сілы. Такая паралельная структура магла б знайсці водгук у краіне. Гэта ідэя, але пакуль я не атрымаў ніякай рэакцыі на яе з Брусэлю», – сказаў літоўскі міністр. Вось цікава адзначыць, што днямі менавіта ў Вільні таксама адбыўся сход аргкамітэту па стварэнню пераходнага ўраду Беларусі. Адзін з ініцыятараў сходу, удзельнік нашай сённяшняй перадачы, палітычны эмігрант, былы камандзір брыгады спецназу Міністэрства абароны Беларусі, палкоўнік Владзімір Барадач. У сваіх каментарах вы, Владзімір, тлумачылі, што мэта гэтага пераходнага ўраду, які вы ствараеце, гэта змена канстытуцыйнага ладу. Владзімір, а скажыце, а вось чаму менавіта ўрад, а не просто некая новая арганізацыя, якіх і так шмат, в прынцыпе, у Беларусі, у эміграцыі, якія падставы у вас называць, у вас, у вашых паплечнікаў, называць сябе менавіта ўрадам? Вас нехта выбіраў?
Ну, во-первых, не смена, а восстановление конституционного строя, законности и правопорядка в стране, возврат людям право выбирать власть и требовать отчета этой власти за свою проделанную работу перед народом. Во-вторых, это будет структурированная системная организация противников режима, не подконтрольная КГБ. И в-третьих, идея переходного правительства была актуальна на протяжении первого года после президентских выборов. Мы имели хорошую возможность перехватить инициативу у диктатора и наращивать давление на режим. Выборы не состоялись ведь. Второй тур был сорван самим президентом. Страной правил нелегитимный президент. Переходное правительство имело бы такую же легитимность, как и Лукашенко. Ведь за Санникова, Некляева, ОГП, Статкевича, УСА проголосовали миллионы наших граждан. Созданы были все условия для того, чтобы положить начало конца этому режиму.
Владимир, я вас перепыню, але ведаете, гэты ж урад ствараюць не гэтые люди, гэты урад ствараете вы. За вас, здаецца, никольки голосов не было подадено, пробачьте.
Нет. Дело в том, что мы же ствараем оргкомитет, а не урад. Но по субъективным причинам вот реализация данного проекта с этими лицами стала невозможной. Мы предлагали им. И эти кандидаты, которые получили прекрасную возможность, набравшие рейтинг сегодня, нормальный рейтинг для участия в этой нашей предложенной, в принципе, инициативе. А сегодня они этот рейтинг катастрофически теряют. Именно причина – это личные амбиции. Как они были до выборов, так они и остались. Они сделали все, что смогли. И большое им спасибо всем. Они отказались от борьбы вот в этот самый хороший момент. А теперь кто нас выбирал? А кто выбирает сегодня Лукашенко? Я бы сказал, нас выбрало время. Помните предреволюционную ситуацию в России, работу Ленина? Чтобы объединиться, сначала надо разъединиться. Вы сидите вот сегодня в Праге. Так вспомните 60-е годы. Тоже было и в Чехословакии, прежде чем появился Гавел. Вот мы и ищем своего Гавела. Мы предлагаем этот путь поиска и путь к объединению. Это наша гражданская инициатива мужественных, умных людей, патриотов своей родины. Мы не формируем переходное правительство, а создаем оргкомитет по созданию Совета национального возрождения. Это большая разница. А сетевое правительство, переходное правительство, будет составной частью этой организации.
Витяс, вот как бы вы могли потлумачить эту заяву керовника литовского МЗС, бо на самом деле переходная рада, скажем, альтернативный центр силы, ну это мощное слово. Коли вот это воспринимать всерьез, так вот, как оно есть, это мы назирали, ну, летось в Либии, все лето назираем в Сирии, але досвид менавіта вось гэтых краін, абыходжання з імі, показывае, што вось прызнанне всякага роду рад, там, некіх структур, кшталту тых, пра які его зараз нам казаў, Владимир, ну, гэта, в принципе, вайна, это ўдзел в вайне, і причым не некай такой фігуральнай, там, дыпламатычнай, газавай, это просто натуральная вайна, дзе людзі страляюць, забіваюць. Дык вось спадара Джубаліс, яго амерыканскія сябры, пра якіх ён казаў, Еўразвяз, яны гатовы ваяваць? У Беларуси. И як бы на чьим боку, бо вось, скажем, там повстанских ратев покульник не назирается.
Я думаю, что слишком часто в Беларуси, как и в Литве, мы ищем повод для скандала и в том теряем суть дискуссии. Я думаю, что то, что было сказано насчет министра Рубалиса, слишком преувеличивает. Он никак не говорил ни про какой переворот или силовой вариант. Я в этом интервью увидел вот следующее, что раз, это растерянность, как работать дальше в Беларуси, это растерянность в Западе. Второе, это какой-то отчаянный сигнал наверняка, что Запад хочет видеть альтернативу в Беларуси, я бы видел это как призыв демократической оппозиции наконец-то консолидироваться, а не ходить по одному и играть игры в кулуарах, а реально создать конкретную платформу для, может быть, будущего диалога, который, в принципе, в Брюсселе в рамках модернизации Беларуси как-то он обсуждается. И третье, это реальная попытка подумать, может быть, не только говорить про какие-то законодательства и так далее, но найти какой-то формат для общения, где был бы и другой деятель, не только Брюссель и официальный Минск.
Вісіс, але вось там прыгучала слово, вот я працытую. Я прапаную даволі адчайны шлях. Ну, калі размова ідзе просто пра аб'яднанне апазіцыі, якое, дарэчы, было ў мінулым, што ж гэта адчайнага? Чаму ж міністр гаворыць пра адчайны шлях?
Ну, конечно, это наверняка міністру больше каментировать, но насколько я вот помню последние годы, часто видел, что вот если господин Анатолий Лебедько навестил министра, да, встретился, то значит и кто-то другой хочет, и хартия должна пойти, и каждый ходит по одному со своими планами и так далее. Я, конечно, понимаю рамки и ограничения в ситуации в Беларуси, но в принципе это призыв, что наконец-то можете собраться все, как когда-то было вот ОДС и так далее, собраться и подходить к вопросу, где вы все, как демократическая оппозиция, консолидированная, можете прийти к какому-то плану. Потому что действительно никто в Белоруссии проблем не решит из иностранных дел. Это все равно будет исходить из самой Беларуси, изнутри.
Давайте вернемся до человека, який зараз как раз у Беларуси, внутри. Я маю на увазе Анатолия Лебедьку. Анатоль, вы, здаецца, былі удзельнікам хіба не ўсіх спробаў аб'яднання апазіцыі, якія толькі былі. Вось як вы ацэньваеце прапанову міністра Ажубаліса і ініцыятыву спадара Барадача і яго аднадумцаў?
Мне падаецца, што гэта сітуацыя, калі можна сказаць мухі асобна, а катлеты асобна. І я тут не звязваю гэтыя дзве тэмы. Спадар Ажубаліс вядомы як адзін з найбольш паслядоўных і радыкальна крытыкаў беларускай палітыкі, калі мы бяром еўрапейскі звяз. І я тут правёў пэўныя паралелі паміж яго нядаўнім выступам і папярэднімі заявамі, калі ён гаварыў, што еўрапейскаму звязу патрэбна перастаць арыентавацца на ўладу. Ну, я ўжо тут дабаўляю фігуральна глядзець у рот толькі Лукашэнку, а трэба гаварыць пра пост-лукашэнкаўскую Беларусь. И тут есть певная логика и последовательность. Потому что Объединенная Громадянская партия так само является прихильником створения мощного политического центра, который имел ясную и зрозумелую программу, был достаточно мощным, чтобы заставить, как минимум, белорусские улады вернуться у нишу 1999 года, когда был реальный перемовный процесс помеж уладой и политической оппозицией при посередництве миссии АБСЕ. А что дотычить до разных прикладов объединения и разъединения, то тут так само не все однозначно. Были вельми добрые приклады объединения. 2000 год президентская кампания. Политическая оппозиция объединялась вокруг лидера официальных профсоюзов. Проз 5 годов практически все объединялись вокруг одного кандидата Олеся Меленкевича. В 2008 году был один из список депутатов Палату представников. На 110 округ оппозиционные партии домовились и выставили по одному кандидату. Это говорит про то, что потенциал до объединения у оппозиции есть. Что дотычить сегодняшней ситуации, так я погоджаюсь, конечно, силовые структуры працуют и сярод оппозиционных организаций и структур. Але это не дает никому права мерить там отсотками там, на 80, что та или иншая группа там заангажована и контролируется КДБ. Потому что без этих людей, которые сегодня у Беларуси, не могла бы ни одна структура на угол дееспособная. Можно створять сколько за год. У нас эмигрантов сотни тысяч людей. Три могут собраться, выпить по шклянце там текилы и виски и створить все, что угодно. Это можно сделать, это право, и никто не может их обмежевывать у этим. Але все равно, когда нечто думать серьезно про Беларусь, то все мусят вертаться до тех людей, которые живут тут, под репрессиями, которые никуда не выезжают, и которые хотят перемен на Беларусь.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – пропанова керовника литовского МЗС на конт альтернативного центру силы в Беларуси и пляны створения ураду выгнания.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Активист компании «Европейская Беларусь» Андрей Молчан сбиты супрацовниками Менской милиции за бел червоно-белый стяг и со шматликими травмами, смещены у шпиталь. Сергей Коваленко доставлены для отбытия покарания у Могилевскую колонию. Там у свой час сядел и Дмитрий Вус. Пытание об нерегистрации суполки незалежного профсоюзу на границе будут разглядать Министерство юстиции и Министерство працы. Министр жилево-коммунальной господарки Андрей Шорец заявил, что ближайшим часом коммунальные послуги подорожают больше, чем удвоя. Будовництво жилья сёлета может скоротиться у 1,5-2 раза у поравнании с 2010 годом. У многих райцентрах за недохопу сродков припыняется и будовництво ледовых палацов. Белорусская служба «Радио Свобода» означила 58 годов с дня заснования.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – пропанова керовника литовского МЗС на конт альтернативного центру силы в Беларуси и пляны створения ураду выгнания. Владимир, вы в одном из интервью казали про то, что вот хотели бачить на чале вашего комитета, вашей рады, ци ураду, вот таких особов, как там Меленкевич, Козулин, Некляев, Санников. А что, яны уже сгодились? А коли, скажем, яны все сгодятся, то кто ж их будет старшим у вас?
Вот я хотел бы немного развить мысль Витиса. Вас не удивляет, вот, например, сегодня, что есть такое понятие «точка кипения». Так вот, этой точки достиг разум и терпение профессионалов. Смотрите, Вика, Джубалиса, ну и меньше рангом Бородача. Пора оппозиционным лидерам ответить на прямой вопрос. Почему они не объединяются? Почему это не получилось на протяжении 18 лет? Что они хотят? Бороться или сожительствовать с режимом еще 20 лет? Может ли победить диктатора оппозиция во главе с лидерами некоторыми подконтрольными комитету госбезопасности? Это очень серьезный вопрос. А сейчас по вопросу. Но что касается Меленкевича, то он отыграл свою роль. Забудьте эту фигуру. Лукашенко может наградить Меленкевича орденом за службу режиму.
Ну, сдается, вы сами назвали эту фигуру.
Да, это нормальный вопрос. Вот вы задали, фактически мы отличаем тех, с кем мы пойдем, и те, кто с нами не согласятся идти. Сейчас вот круг возможностей спецслужб мы хотим сузить. Мы хотим, им будут противостоять профессионалы. Сейчас будет действовать другая схема. Мы предлагаем эту схему. Совет национального возрождения, в состав которого будет входить переходное правительство. Вы правы. Каждому хочется быть первым. Но не в нашем случае. Мы предлагаем борьбу против режима и отстранение семьи Лукашенко от власти в течение 3-5 лет. А за такую работу, всем известно, закапывают. А это немногим нравится. Безусловно, я прав с Анатолием, в принципе, что мы делаем основной упор там, на родину, на людей, которые живут, на политику, которые живут там. Но мы их призываем к объединению. В Беларуси достаточно достойных людей, среди них и те, кто сделал в определенное время мужественный шаг, несоизмеримый с другими претендентами. Чигирь, Козулин, Поздняк, Статкевич, Ярошук, может быть и Санников, может быть и его жена Ирина, может быть и Некляев, но нужно садиться и разговаривать. Если не согласятся, вы говорите, их ждет, я вам скажу, политическое забвение.
Яны, может, не супроть объединения, яны, может быть, супроть объединения под вашей, что называется, эгидой.
Мы же не создаем теневой кабинет во главе там с Бородачем. Мы создаем оргкомитет по созданию Совета национального возрождения. И призываем к этому всех лиц. Пожалуйста, давайте сядем за круглый стол и решим эту проблему. Первую проблему – это объединение всех сил, которые хотят перемен.
Зрозумело, зрозумело. Владимир, а вот у меня такое есть пытание, больше какое практичное, конкретное. Меня вот вельми сдивила эта ваша формула, что мы однольково легитимные с Лукашенком. Вот, ведаете, есть такое практичное пытание. Зараз кончается термин службы в Минску посла Литвы, спадара Богданаса, який, до речи, вручал свои доверчие грамоты Лукашенко. Приедет, зрозумело, новый посол. Вот той же самый спадар Аджубалис будет накировывать Беларусь нового посла. Вот, коли он вас пытает, до кого посылать этого посла, кому он повинен вручать доверчие грамоты? Лукашенко? Ти вам? Ти Милинкевичу, ти Санникову, ти, я не веду, Ивонцы Сурвили, ти вот Толи Лебедьки, он тоже хороший человек. И тоже такие же легитимные, как и Лукашенко. Так кому?
Ответ дан немного выше, где я говорил, что уже в тот момент создания теневого, такого же полулегитимного теневого кабинета уже упущен. Но, следовательно, если к тому времени мы уже будем в резиденции президента, то мы с удовольствием примем верительные грамоты посла. Сейчас мы предлагаем немножко другую схему. Формироваться теневой кабинет, переходное правительство будет уже позже. Мы упустили этот момент.
Анатоль, вот с часом, вядома, перемены, про якія так шмат вас рассказал Владимир, яны отбываются знянацку, и высветляется, что те, кто про их марил, и навод те, кто их рыхтовал, вот до их не готовы. Скажем, вот партия КХП БНФ пропонует своему лидеру рыхтоваться до свободных президентских выборов, вот Евразвяз распрацовывает модернизационный пакет для Беларуси. Так, может, вот пропонова литовского министра, яе варто разглядать, вот, миновито таким речище. Это не як подрыхтовка до скидания Лукашенко, про что, скажем, говорит спадар Бородач, а подрыхтовка до того, что будет после его.
Я не уявляю себе, как у Беларуси приехала некая бригада будуников светлой будущей на чале с Ажубалисом, Сикорским, с неким иншим, и тут родила те некий переворот, те некую модернизацию. А у них есть право на свою позицию, у них есть право на дискуссию. Але все остальное относится до тех людей, которые живут у Беларуси. И заклинаниями политику не робить. Я вельми выразно и ясно заявил приклады объединения. Это означает, что в принципе объединение можливо. Але объединяться вокруг некой идеи, вот просто что нечто створится, некая черговая полубюрократичная структура, я в это не верю. Я, например, прихильник того, когда мы хотим найти белорусского Гавела, то только про конкретную справу и конкретную процедуру того же праймерис, який Объединенная Громадянская партия пропоновала на передней президентской кампании. Вот у нас до президентской кампании засталось 3 года. Вельми добрая идея. пропонувати усім, хто з'являється носьбітом амбіцій, або з амбіцією політиці нельзя, почати кампанію, звернувшися до людей, що ми от звертаємося до вас з нашими програмами, з нашим баченням, якою повинна бути Білорусь, ми вас агітуємо, що ось у такий-то день, там, про два роки, ви прийдете туди і туди і віддайте за некого з нас голоси. І коли ми у цю кампанію утягнемо, там 100, 200, 300 тисяч жихарів Республіки Білорусь, і вони проголосують за нікого політика, у свого і буде реальна легітимність. І все зрозуміло. І він тоді може вилучати ідею. І це не його урада, бо його буде на це право. А так люди, от, просто прочнувшися, говорить, от мені не подобаються гети. Такий підход, які б моцні пригожі слова не були, він не спрацьовує. Тому я думаю, що треба пропонувати реальні механізми об'єднання, які будуть прийняти усіми, і тоді питання вирішиться само по собі, а той же Ажубаліст, ніхто інший може тільки виказати своє міркування з боку. І остання ремарка. Чому об'єднання не отримовується? У цьому є і певна відказність і міжнародних інституцій, які працюють по Білорусі. Тому що їх так само нема консенсусу. Вони лічать, що от варто підтримувати того чи іншого політика, ту чи іншу групу. І коли тільки така підтримка є, це вже є процес роз'єднання.
Я хочу пригадати, що ось як тільки ідея про створення ураду в вигнанні була огучена пару місяців тому, ось, я думаю, в Білорусі люди виказували перечення, що такий урад, мовляв, уже є. Це Рада БНР. Це інституція, освічена історією. А може і заправди треба вести розмову про те, як ось Рада БНР стала тим самим альтернативним центром сили, коли нагул про це вести розмову. Ну, все ж таки, за Радою 10-годі, існування якого ніякого. Анатоль, як ось ви міркуєте, якою ролью ви бачите для Ради БНР? Коли вогулю бачите?
Урад – це насамперед питання легітимності. І БНР – це є історичний контекст, це є символ, і це є певна історична, може, хай символічна, але все ж таки легітимність. Наявність БНР – це є доказ того, що ми не злізли, пробачте, там з дерева, і історія наша починається не з уведення інституту президента. У цьому, безумовно, є великий плюс Ради БНР. І коли ми говоримо про легітимність, у кого є ще ніякі парашки легітимності, то це Верховний Совет 13-го скликання. Тому що коли ми беремо міжнародний аспект і заходимо з того, що міжнародне рішення законодавства має більш високу юридичну силу, ніж внутрі білоруське, то Конституція нова, яка була цілком уведена Лукашенком, вона не признана міжнародною супольністю. А значить, легітимним залишається Верховний Совет і ті люди, які були депутатами парламенту.
Володимир, а як ви бачите себе роль Ради БНР? Справа в тим, що ось певний час тому некілька відомих в Білорусі людей, у тим ліку, до речі, Володимир Некляєв, якого ви, от, так сказати, прочите в прем'єри свого тіньового ураду, вони сказали, що один урад в вигнанні, який може бути, це Рада БНР.
Мы много говорим о легитимности. Невозможно говорить о легитимности каких-то структур при борьбе с диктатурой. Ведь мы забалтываем основную тему – створение организации, силы, которая может влиять на диктатора. А возражение вот этих известных людей, о которых вы говорите, это тот случай, когда известных людей майор КГБ, не выходя из кабинета, заставил работать на Лукашенко и увел их от решения вопроса в сторону. Они были не в теме и приняли защищать форму. Мы же предлагаем создать инструмент, который вернет исторические символы и реликвию на нашу родину, который спасет нашу Беларусь. А вы спросите у Рады, хочет ли она это сделать.
А вы у них это спросили?
Этого 90 лет. Если у нее есть желание, кадры и средства, то почему бы нет? Поверьте, нас ждет очень трудный путь. Если мы даже подскребем все патриотические силы Беларуси, объединим их, подчиним единым целям, принципам и задачам, направим на борьбу за восстановление конституционного...
Владимир, а вы до их-то вот конкретно, разумеете, вы уже не просто там оглядальник сайту «Партизан». Вы почали заниматься некой политикой, и тому вы не просто назиральник. И тому я вас пытаю, вы как-то вот пробовали взаимодействовать с Радой БНР на этой конт?
Значит, на последующем этапе мы будем плотно работать с этой структурой, и мы готовы работать со всеми структурами. Кроме того, мне передали мнение Поздняка на период развития нашей инициативы. Никто не был против. Вот в чем дело. Потому что те, кто в курсе был того, что мы хотим, никто был не против.
Ну, я бы не сказал, Владимир, что никто не был против. Я бы сказал, что все были тактично, как раз супрать. Вот Анатолий.
Никто не был в курсе, чего мы хотим. Вырывают какой-то теневой урад. Считают, что мы уже создаем урад. Мы создаем оргкомитет, который создаст структурированную системную организацию, который призовет всех противников режима, всех желающих в республике перемен идти и следовать по единому плану. Рада БНР, безусловно, мы согласны, если эту функцию возьмет на себя Рада БНР, мы ее всеми силами возможными, в принципе, поддержим. Мы не против, чтобы она этим занималась. Но почему она не занимается этим 90 лет?
Витязь, а поводле досвіду Литвы, якую роль может адыграць эміграційний урад, урад выгнанні? Здається, был такий литовский урад выгнанні?
В принципе, да. Но насколько она имела такую роль, что реально привела к изменениям, к их переменам в Литве, они поддерживали процесс. Но, в принципе, не они были той силой, которые привели к переменам. И я думаю, что в плане Беларуси никакая новая структура не решит проблем, которые нерешаемы уже 18 лет. Я думаю, что и бегать от другой альтернативы до другой альтернативы, в принципе, несерьезно, и все вот эти новые такие неясные инициативы, я думаю, что они в принципе опасны, потому что грозит расколом и так такой фрагментированной оппозиции.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». В ней удельничали политичный эмигрант, полковник спецназа в отставке Владимир Бородач, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і літоўскі палітолог Віцес Юрканіс.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце
свабода.орг.